сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Сегодняшний выпуск я назвал «Учат ли в школе ученых?». Если задуматься, то что вообще должна школа формировать у человека, что должна ему дать, чтобы считалось, что ее роль выполнена? В разные эпохи и при разных режимах содержание было различно ориентированным. Средневековые университеты формировали теологов, прусская школа воспитывала солдат, а советская – будущих строителей коммунизма. Сегодняшняя школа – наследница той, что сформировалась в эпоху Просвещения, когда предметом образования является научная картина мира и принципы научного мышления. Поэтому курс школы поделен на предметы, на законченный круг предметов, как частей этой научной картины мира. Знакомит с прошлым и настоящим этих предметов. Должен познакомить ученика с принципами исследовательской культуры. Что такое концепция, что такое гипотеза, метод, эксперимент. Это по идее. На практике реальная история нередко выглядит следующим образом. Реальный разговор с мамой девятиклассника. Мама говорит, у нас с этого года началась исследовательская деятельность. Нам задали по физике сделать проект. Итогом должен быть реферат. Ну, и ничего страшного, вечером папа поищет в интернете. За вечер все это соединим и в школу сдадим. Мы сегодня поговорим о том, можно ли в школе заниматься наукой, не просто запоминать формулы и физические законы, а именно проводить свое исследование. Вот у меня первый вопрос к моему сегодняшнему гостю. Ваше отношение к этой истории? Она разовая, единичная? Или такие истории можно услышать про проекты, пока в кавычках, довольно часто?
Добрый день. Ну, поскольку проектная и исследовательская деятельность, учебно-исследовательская деятельность у нас сейчас реализуется на уровне федерального государственного образовательного стандарта.
Мы поговорим про это, да, чуть ниже.
Мы будем говорить о том, что это некоторая обязательная часть реализации образовательной программы школы, в которую ходит почти каждый ребенок. Почти каждый ребенок все равно должен освоить федеральный государственный образовательный стандарт. Поэтому каждый ребенок. Это будет правильно.
Каждый ребенок. Ну, я скорее задавал вопрос о вот формах. Понятно, что с научной там, исследовательской деятельностью собрать проект равно написать реферат, повыдирав его из интернета, это некоторая натяжка, осторожно говоря. Ну, хорошо, давайте разберемся, как это должно выглядеть в идеале и что получается на практике. С нами сегодня в диалоге Анастасия Асбель, доцент кафедры педагогики, кандидат психологических наук Петербургского университета, эксперт программы «Литературное творчество» в образовательном центре «Сириус» и эксперт-разработчик образовательных программ «Школьный лидер Оснана». Научный человек, но человек образовательный. И у меня, в общем, первый вопрос. Отчасти вы его, на секундочку, сейчас затронули. Есть федеральный государственный образовательный стандарт. Это перечень того, если по-простому говорить, чему должна научить школа или чему должен научиться ребенок. И в требованиях стандарта, я прям специально выписал, применительно к начальной школе, что, может, удивительно, написано следующее. В процессе освоения программы должны использоваться разнообразные методы и формы, среди которых есть слово «проекты». Это слово появляется уже в начальной школе. В основной школе, это 5-9 класс, написано, что программа развития универсальных учебных действий должна быть направлена на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности. А в старшей школе, 10-11, написано, что программа развития должна быть направлена на формирование обучающих системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации, опять же, проектной и исследовательской деятельности. Это на всех уровнях.
Бедный русский язык,
да.
Что я могу сказать. Это бедный родитель, который пытается разобраться в том, что здесь написано. Кто на
да, но мы по долгу службы в этом разбираемся и пытаемся хотя бы фрагментарно это прочитать. Но тут мысль одна, что на всех уровнях образования, и в начальной школе, и в основной, и в старшей, словосочетание «проектная исследовательская деятельность» присутствует не как история выбора, а как история, ну, долженствования. Это как бы есть обязательно. Вот скажите, пожалуйста, зачем это вообще придумано? В школе учат детей. Ну, какая наука?
Да, сейчас. Здесь несколько вопросов. Во-первых, зачем это придумано в стандарте? А второе, зачем вообще это в принципе придумано?
Для школы.
Для школы. Ну вот стандарт, как мы знаем, появился в начале 2000-х годов. Он там сначала был по-другому немножко назывался, но неважно. И стандарт писался по лучшим практикам, которые были реализованы в 90-е годы. То есть по лучшим практикам школ. То есть собрались ученые, проанализировали, какие результаты образовательные были достигнуты наилучшим образом, мы увидели, что самостоятельная проектная деятельность детей — это одна из хороших практик, которые позволяют достигать очень хороших образовательных результатов. Иными словами, если по-русски. Если ребенок имеет возможность самостоятельно что-то исследовать или что-то проектировать, у него будут неплохие и даже, может быть, хорошие образовательные результаты. То, что мы с вами хотим сделать. Мы хотим, чтобы наш ребенок 11 лет в школу ходил и получил хорошее образование. Вот что мы хотим. А как это делать, если нету никакой вот официальной практики, как этого достигать? И вот наблюдали и вывели, что, собственно говоря, это хороший инструмент для того, чтобы...
Путем достижения образовательных результатов является вот эта проектная исследовательская
деятельность. Дальше возникает вопрос, что как бы, если молоток в руки дать человеку, который не умеет забивать гвозди, то можно разбить любую стену, и можно вообще гвозди не забить, можно там шурупы и винты забивать в стены. То есть, ну, понятно, что плохо используемый инструмент не даст хорошего результата. Поэтому... Конечно же, сейчас идет такая эволюция развития умений педагогического сообщества применять эти технологии на практике. Поэтому, собственно говоря, большинство конфликтов сейчас происходит вокруг этого поля. Проектная работа, исследовательская работа, никто не знает, что делать. И возникают, в общем, всякие нехорошие виды деятельности, ну, которые
ну,
можно
вот как реферат вот этот, да, пример?
Да, реферат — это совсем, совсем грустная история. То есть очень грустно, когда, ну, по сути, это по заданию учителя подменяется одно другим. Реферативная работа — это, конечно же, тоже относится к исследовательской работе, но давайте разберемся в понятиях. Вообще, вот это вторая часть моего
сказочного диалога. Давайте к содержанию этих вещей.
К смыслу лучше.
К смыслу и, в общем, к содержанию тоже. Обратимся сейчас чуть-чуть ниже. Вы сказали, что в стандарте современном это появилось... исходя из практик, которые имели место там в 90-е годы.
Угу.
А вот каких-то таких проектных исследовательских историй не было в школе прежней, в школе советской?
Тоже были, надо признать.
И какие вот, формы оно имело? Насколько это было управляемое или стихийное?
Давайте так, все-таки про смысл. Давайте определимся с понятиями. Мы, как люди, относящиеся к университету, в общем, любим сначала разобраться
с
определениями, а потом уже начинать обсуждать и сравнивать что-то. Ну, вот смотрите, что такое исследовательская деятельность? Это деятельность по изучению мира, окружающего мира, с помощью научных методов. Поэтому нельзя сказать, что в школе дети занимаются науками, но они наукой, да, в большом таком значении этого слова. Но они могут использовать научные методы. Что такое научные методы? Это наблюдение, это в принципе, эксперименты. Это проведение разных опросов, если мы, допустим, какие-то гуманитарные исследования.
Ну, я и сказал вначале, что школа вообще нужна для того, чтобы человек умел войти в научную картину.
Да, то есть раньше методом наблюдения жрецы делали свои предсказания, были страшно ценными людьми. Сейчас жрецы, вот там некоторые работают в университетах, в университете, в Академии наук, они тоже что-то умеют предсказывать. Но они такими не родились, они такие стали, потому что они каждый день занимались тем, что они познавали мир. И это к вопросу об ученых. Много ученых все равно не сделать. А вот людей, которые способны проявлять там свое любопытство и каким-то образом там оставаться любознательным на протяжении всей жизни, это вообще здорово и классно, потому что это обеспечивает некоторое качество жизни. Ты в каждый момент времени, когда тебе 15 лет, когда тебе 25 лет, когда тебе 35 лет, 55 лет, ты можешь в чем-то разобраться. Вот умение исследовать
вот,
мир...
Смотрите, вот я считаю, это надо зафиксировать. Исследовательское поведение,
да.
Опыт которого человек получил в молодости, в детстве, в молодости, приводит и к тому, что он становится любознательным. И это мы связываем с повышением качества жизни. Это очень интересный поворот.
Ну, в общем, да. Жизнь изменяется, появляются новые реальности. Вот люди, которые наши с вами ровесники, мы еще с вами помним телефоны, которые вот с дисками, кружочками. Да. А наши дети вот сегодняшние родились, они уже совершенно в другой реальности.
Они уже кнопки скоро забудут.
Они уже кнопки скоро забудут. И я уверена, что через, 20-30 лет, когда они станут такими же, уже как мы, взрослыми людьми, мир еще раз поменяется, довольно интересно. И если мы не сможем его вот уметь познавать, разбираться в нем, то мы бесконечно будем в нем отставать, так же, как отстают современные пожилые люди, у которых вот совсем не развиты эти навыки исследовательской деятельности, они не понимают, как устроен этот мир, они не понимают, как в нем разбираться, у них не развиты эти методы вот такого познания.
Ну и со сменой окружающей всей реальности они остаются...
И они остаются за бортом, неинтересными, да. Одинокими, и, в общем, им не с кем разговаривать, кроме как сами с собой. Поэтому эти методы исследовательской работы, они, в общем-то, позволяют человеку набрать инструменты, с которыми он пойдет дальше. Я вас уверяю, мы сейчас с вами не вспомним половину школьной программы, которую мы на пятерке сдавали, когда мы учились в школе. Но мы умеем с вами читать, выделять главную мысль в тексте, мы умеем с вами обобщать что-то, мы умеем с вами какие-то применить знания на практике. Если нам требуется принять какое-то решение. В общем, пользуемся этими прекрасными способами существования. Проектная деятельность – это вообще другая история. Она у нас очень дефицитная в нашей образовательной практике, потому что, не знаю, почему дефицитная. В общем, проектная деятельность – это деятельность, направленная на реализацию какой-то идеи. То есть у тебя есть задумка.
Например?
У тебя есть задумка. Сделать модель квадрокоптера, какого-нибудь самолета, кресло самолета. И ты дальше начинаешь думать, а как это вообще, собственно говоря, реализовать. И вот непосредственно реализация твоей мечты, истории какой-то на практике, хотя бы на уровне прототипа, она позволяет человеку переводить свои мечты, какие-то планы в реальные цели, и реализовывать проекты. Опять же...
И заканчивать это продуктом.
И заканчивать это продуктом. Очень важное замечание. Опять же, это очень сложная история. Вот я сейчас работаю в университете, я все время там работаю, но мои студенты, они замечательные люди, молодые, приходят, и у нас с ними каждый раз возникает история, связанная с тем, что прочитать текст мы прочитали. Мы даже его обсудили, мы его даже проанализировали. А теперь давайте мы трансформируем этот текст в некоторый продукт. Давайте мы возьмем и теперь его перескажем людям в соцсетях, чтобы им было понятно вообще, о чем тут психологи и педагоги пишут, чтобы люди вообще наслаждались тем, что вот есть такое вот новое педагогическое знание. И здесь начинается самое сложное, потому что перевод знания в продукт, это какая-то для нас сегодня это непреодолимый барьер. То есть что происходит с человеком? Он начинает сомневаться в том, что он умеет рисовать. Он начинает сомневаться в том, что он правильно подбирает цветовую гамму. Он во всем сомневается, этот бедный молодой человек. Лишь простая история. Перескажи текст своими словами, сделай из этого пересказа красивый продукт. Вот все, что нужно сделать. И дальше это просто какое-то чудовищное сопротивление. То есть, казалось бы, очевидная история.
А вам не кажется, что просто вся школьная деятельность, она построена на... Знаете, была такая фраза, когда-то она появилась, а потом ее в очень разных контекстах много раз пересказали. Ответ одного 11-классника, что такое школа. Там нам отвечают на вопросы, которые мы не задавали. То есть это совершенно искусственная конструкция. Мы читаем параграф «Зачем?» – непонятно. Мы пишем контрольную «Зачем?» – непонятно. То есть уровень абстракции деятельности, он, во-первых, очень высокий, во-вторых, она вся разрозненная. То есть мы это не видим как в едином продукте, а я сделал это, он сделал это. Почему? Ну, потому что учитель сказал, потому что воля была чужая. Постановка человека в позицию проектную означает ответственность.
Абсолютно. Абсолютно.
И здесь, получается, даже на уровне высшего образования, а у них у всех в анамнезе, естественно, школа, где этого опыта не было, абсолютный развал.
Вот смотрите, начальная школа, проектная работа. Вот есть для, например, для реализации проектной работы вообще подходит любой школьный предмет, забегая вперед, скажу. Неважно, если ты умеешь применять знания на практике, если благодаря знаниям у тебя рождается идея, и эта идея доведена до продукта, это классно. Например, математика. Где здесь место в начальной школе?
Сейчас пойдем. Одну секунду. Да. Значит, давайте просто этот этап зафиксируем. Вот и в тех документах, которые я цитировал, и вообще проектная исследовательская деятельность идет вот как без пробелов. Она идет вот очень часто как просто...
Через запятую.
Да. Ну, или даже запятую не ставит.
Антифиз ставит между ними.
Мы поняли, что это не одно и то же.
Вообще разные вещи.
Это разные вещи. А, значит, исследование я просто фиксирую, да, как этап, от которого мы дальше оттолкнемся. Это способность человека применять научные методы, да, при там, работе, при анализе, при осмыслении, при познании мира.
Да.
А проектная деятельность – это все-таки различные типы там, работы, деятельности, которые ведут нас от прототипа к законченному продукту.
Я лишь зафиксирую, если мы говорим про проектную деятельность, как некоторые результатом проектной деятельности становится продукт какой-то,
да.
То результатом. Что становится результатом исследовательской деятельности? Тоже своего рода продукт, но он интеллектуальный. В результате исследовательской деятельности мы имеем...
Мы поняли то, что раньше не понимали.
Мы подтвердили какую-то гипотезу, мы наоборот сформулировали какую-то гипотезу, потому что мы наблюдали что-то. И это является, в общем-то, результатом исследовательской работы, исследовательской деятельности. По сути, это такой информационный результат. То есть мы что-то исследовали и что-то узнали. Штука важная, потому что к вопросу, я еще маленький референс сделаю, к разговору о том, что мы вопросы, которые мы не задавали. Действительно, школа состоит из там, какого-то, по-моему, миллиона дидактических единиц, которые ребенок должен освоить за период обучения.
Давайте переведем. Дидактическая единица,
да.
Может быть?
Да.
Что это?
Даты, определения, термины, ну и прочие названия параграфов.
Штуки, которые он должен выучить.
В общем, штуки, которые он должен выучить. Так вот, смотрите, какая штука получается. Вот эти все знания когда-то были неосознаны людьми. То есть, если мы откинемся там, на 3000 лет назад, половину школьной программы, понятно, что люди не знали и не осознавали большую часть.
Но они к ним пришли в результате своих исследований.
Именно. Что-то люди осознали, большую часть информации осознали за, получается, 18-19 век, и это мы все радостно теперь осваиваем в готовом виде. Понятное дело, что в готовом виде это все, в общем, неинтересно поглощать. Нужно понимать, что и как люди получали раньше на практике. То есть это школа сейчас похожа на такой постоянный ресторан, в котором у тебя все готово, накрыто, очень все красиво.
Только в микроволновку ставь.
Даже уже в микроволновку не надо ставить, только ешь. И этого всего избыточно много. И ты должен 5 раз в день питаться, потому что у тебя 5 уроков. А ты говоришь вдруг какой-то момент, ну, слава тебе, Господи, если ты говоришь, слушайте, а как вы это готовите? А из чего это сделано? А как вы это получили? И вот если возникают вот эти вопросы, как вы это получили, то возникает и некоторая ценность того, что ты потребляешь. Потому что если ребенок не будет знать, каким способом было какое-то знание получено, оно теряет всяческую ценность. Ну, какой смысл?
Ну, и если он с этим не познакомился, он никакие следующие не сможет придумать дальше.
Верно. То есть, когда мы показываем, что знание добывается довольно долго... Это довольно муторная история. Вот люди там, многие умные, сидели в 18-19 веке, прежде чем открыть таблицу Менделеева, сформулировать периодический закон, вообще-то накапливали огромное количество знаний. Это было огромное количество поколений ученых, которые копили просто знания, размешивая разные субстанции в определенной пропорции. И только потом Дмитрий Иванович осознал все и собрал в единое целое. То есть, и когда ты просто не понимаешь, что ты это учишь как закон, то, конечно, это неинтересно. То есть, нету никакого такого нарратива, инсайта, да, что вообще-то люди там, они же там жизнь клали для того, чтобы просто понять, сколько весит там какое-то вещество. И...
Но, смотрите, экспериментальная работа, она была и раньше, и физика, химия, там, биология и так далее. Но тогда таких слов не было. А сейчас их зачем-то ввели. Проектно-исследовательская деятельность. А они как мантра, да, повторяются сегодня очень часто. И работники образовательных организаций вынуждены с этим как-то работать. Хотят они это или нет. Мы определили, в чем разница. Давайте поговорим, насколько, может, этот разговор будет более светлый, может, более грустный, насколько школа вообще к этому готова и насколько профессиональная культура педагогов, она содержит в себе навыки этой проектной или исследовательской деятельности.
Какой сложный вопрос. У меня такое ощущение, вот опять же...
Не сложный, в документе написано, значит, это надо реализовывать. Реализовывать это, наверное, нужно педагогическим работникам, поэтому просто вопрос, они это умеют или нет.
Ну, когда...
Их учат этому.
Да, простите, когда вопрос затрагивает вопрос культуры, культуры познания мира, здесь уже возникает второй пласт вопросов. Одно умеет, не умеет, другое — культура. Это все-таки культура, это нечто...
Хорошо, разведем.
Все-таки более сложное и комплексное понятие. Ну, вообще, как у нас происходит история с познанием? Какая культура у нас была раньше, какой мы опыт приобрели где-то, так мы и будем и дальше, в общем, продолжать его и транслировать. И в этом, наверное, та бедовая часть, которая у нас осталась тяжелым наследием от предыдущего формата школы. Как раньше люди познавали? Ну как? Ну, перепиши параграф. Ну, что там еще? Ну, перескажи текст. Ну, вот выучи стихи наизусть и расскажи. Вот 5 законов там, или 3 закона по физике ты должен выучить.
Ну, это репродуктивная такая, основанная на повторении.
Абсолютно репродуктивная история. И в школе, скажем так, предыдущей версии репродуктивность была основой успеха, потому что мир был другой. Нужно было, чтобы...
Мир был постоянный.
Очень постоянный. Теперь запрос на другого человека, на мир непостоянный, непрогнозируемый. Невозможно ничего запланировать больше, чем на один день. В общем, и все это в каком-то калейдоскопе. И вот в этом калейдоскопе, собственно говоря, запрос на то, чтобы появлялись люди, которые способны в этом калейдоскопе хоть как-то разбираться и этот хаос, какой-то минимальный порядок приводить, чтобы в этом хаосе можно было нормально существовать.
То есть я вас правильно слышу, что сегодня каждый... Очень интересно, если раньше там вот исследовательской деятельностью в том же 18-м, 19-м и 20-м часто, видите, занимались люди специально для этого выделенные, а у которых это ключевая там профессия, это вот ученый, он весь такой в очках и так далее, то сегодня это опустилось на уровне бытовых навыков. Да, каждый исследователь, ну вот здесь можно...
Каждый человек, который ходит в супермаркет, уже исследователь.
Да, наверное, потому что он должен применить к выбору своему целый комплекс.
Он должен принимать решения ежедневно. Он заходит в интернет-магазин, и он принимает решение. На основании чего он принимает решение? Если он не рефлексирует, то его поведением управляют маркетологи. Если он рефлексирует и принимает решение осознанно, тогда он, в общем, человек свободный. Он способен, в общем-то, отделять желания маркетологов от собственных желаний. И это, ну, такая вот история, как бы...
Важного жизненного навыка.
Если жизненная свобода необходима, то да.
Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Ну, давайте теперь пойдем, может быть, в конкретные примеры. Можете привести из вашей практики, опыта? Я знаю, что вы один из авторов такого интересного продукта. Называется «Тетрадь кейсовых практик». Ну, кейсы, случаи, да, истории. «Тетрадь кейсовых практик» их можно с сайта «Школьный лидер основан» скачать, познакомиться, хотя это не совсем родительская такая педагогическая история, но там описаны довольно забавные, ну, забавные в хорошем смысле слова, интересные проекты. Вот можем так пройтись по начальной школе, по среднему звену и по старшей, по нескольким примерам проектов конструктивных, которые действительно правильно построены, которые чему-то учат. И тогда вот от общих наших рассуждений мы бы могли потрогать.
Ну, давайте немножко тогда про тетрадь кейсовых практик. Это история подростковая для ребят, у которых уже есть определенные навыки, хотя бы математические, минимальные, и там какие-нибудь минимальные знания о природоведении, то есть о некотором устройстве мира. Но, в общем-то, если ребенок и так смотрит какой-нибудь канал BBC или Discovery, то ему уже можно и в 4 классе некоторые опыты делать из этой тетрадики, из своих практик. Но не у всех есть такой жизненный опыт, не у всех есть там, возможность смотреть эти каналы Discovery какие-нибудь, поэтому мы ориентировались, когда писали, на 7, 8, 9 класс, поскольку, например, как раз в эти микроопыты, ну как микроопыты, они рассчитаны на месяц, то есть такой месяц наблюдения. Там, то мы гвозди ржавим и смотрим потом, как...
Ржавим. Ржавим. Прекрасный, да. Прекрасный глагол.
Значит, и смотрим, в какой среде они ржавеют быстрее. То мы плесень выращиваем. И, в общем, слава родителям, которые выдерживают эту затею детскую. Ну, а как иначе познать живое? Самое быстрое — это плесень. Но ее нужно выращивать аккуратно. Мы говорим о том, как это делать аккуратно. Или там мы что-нибудь там, какие-то мифы о Кока-Коле проверяем, или воду проверяем, там, выращиваем растения. То есть проверяем, насколько там, допустим, микроволновка портит воду, да, насколько она убивает воду. Ну, в общем, и много всяких других затей, которые можно проводить с ребенком во внеурочную деятельность, ту самую, которую периодически считается, что ее нужно отбывать. А вообще мы хотим, чтобы... Ну, когда мы писали эту тетрадь, мы хотели, чтобы это была такая история, ну, веселая.
Дайте 2-3 примера. Ну, которые вам нравятся, ну вот.
Не знаю, мне такой. Очень нравится пример как раз с проверкой качества воды. Когда мы не просто там идем в химическую лабораторию и, соответственно, делаем спектроанализ на аппаратуре, и все серьезно, и там смотрим, как она изменяется. А мы берем одинаковые образцы воды, только одну, допустим, кипятим, другую кипятим в микроволновке, третью оставляем такой, как есть спорткран, четвертую в фильтре, и смотрим, какие семена прорастают вот в этих вот образцах воды. И вообще, как семена реагируют на это. Ну, соответственно, нам нужно здесь говорить о том, что семян не может быть одна штука, потому что всхожесть — это дело такое вероятностное. То есть там много чего можно проверить. Ну и смотрим, как вообще живые организмы реагируют на качество воды. Любопытная история, когда 3-4 человека одновременно проводят одинаковые опыты по одинаковому образцу, получается, в общем, собрать какую-то уже такую базу данных, и можно делать какие-то выводы. У одного так прорастает, другого так, а вот у троих проросло так, а у этих так. Ну, в общем, там много чего можно обсуждать, когда каждый приглядывает за своими образцами. Но семена-то растут медленно, и полил ты их раз в день, а дальше что делать-то? Поэтому там в этой тетради интегрированы такие же штуки, как можно посмотреть, почитать на эту тему, что-то еще поизучать вокруг, какие-то там фильмы там, или книжечки какие-то. Ну,
расширить
горизонт своего восприятия. А через месяц, в общем, провести какую-то такую микроконференцию, где обменяться результатами исследования. И вот здесь, кстати говоря, очень важно, когда ученые выступают на конференциях, они выступают и пишут статьи не для того, чтобы написать статью, вот это как самоцель. На самом деле цель ученого — это поделиться результатами своего исследования. Если говорить о выращивании ученого в школе, то фокусироваться нужно на том, что мы представляем результат своего исследования. К вопросу о практике реферата.
А вы уверены, что в школе надо выращивать ученых?
Нет, так задан вопрос. Как называется тема нашего сегодняшнего?
Вернулись. Я ее назвал, конечно, «Учат ли в школе ученых», но в том смысле, что вот как раз школа должна ли эти навыки научной картины мира обязательно и как реализовывать?
К вопросу о реферировании. Реферат — это не самоцель. Это глупость, конечно, если вам задают и говорят, что результатом вашей работы будет реферат. Результатом вашей работы будет анализ нескольких источников данных. То есть есть люди, которые проводили эмпирические какие-то наблюдения, исследования, опыты какие-то делали. Ну, неважно. Ходили в архивы, там, листали, значит, пыльные какие-то письма каких-то еще, ну, в общем, туда, куда не пускают детей. И дальше мы говорим: вот у вас есть разные источники, разные корпусы текста. Соберите, сравните, сопоставьте, выделите основную главную мысль, запишите ее и перескажите другим людям, о результатах своего исследования. Вот это качественное, нормальное теоретическое исследование. А если самоцель — это 20 страниц Times New Roman, 12, 1,5, 2,5 отступ, конечно, это безобразие. Поэтому здесь мы делаем, что можем.
Ну вот все-таки та тетрадь кейсовых практик, о которой шла речь, это ребенок делает сам или он это делает вместе с учителем?
Тоже вопрос хороший. Есть дети, которые готовы делать что-то сами, самостоятельно. Они такие люди продвинутые, ну, в общем,
пытливые, любознательные.
Их только держи, руки связывай, чтобы они там, значит, поджоги не поджигали или еще что-нибудь там, значит, себе не сожгли, чтобы соблюдали технику безопасности. А есть дети, которые не очень хорошо понимают, что происходит, а главное, зачем это все. И вот здесь нужен учитель. Ну, не учитель, может быть, а учитель с большой буквы. Обозначим это так, собирательный образ. То есть это может быть тьютор, это может быть ментор, это может быть руководитель кружка, это может быть еще кто-нибудь, кто вообще объясняет смыслы, последовательность, находится в диалоге, дает обратную связь. Вот для этого нужен, собственно говоря, взрослый, который будет сопровождать ребенка и не просто говорить, а завтра вам нужно принести презентацию на первом слайде цели, на втором задачи, на третьем методы, на четвертом, значит, гипотезы.
И мы все выходим на конференцию.
Да, и мы все выходим на конференцию. Вот такого нам не надо. Да, это профанация. Нам так не надо. Нам нужно понимать, откуда как информация берется, в каком месте. Собственно говоря, из этого и строится диалог. К вопросу об учителе. Современном, опять же, собирательный образ сейчас и то, что происходит. Учат ли учителей или не учат этому в местах, где должны учить?
Ну, сперва в институтах,
ну, да.
А потом в организациях, отвечающих за повышение квалификации.
Поскольку я заканчивала педагогический институт изначально, ну, мне повезло, меня учили. Это странная история, но мне действительно повезло. У меня были фантастические учителя, фантастическое направление, и как-то вот все сложилось, и я...
А обычно?
А моим однокурсникам, которые учились среди нас, не повезло. У нас было 100 человек. Вот троим повезло. Мы учились. А еще 97, им не повезло, потому что они не учились. И здесь возникает такой вопрос. А кто, собственно говоря, несет ответственность за то, что ты познаешь этот мир? Это тебе...
Но сказать ученику начальной школы, что ты сам, это несколько натяжка такая.
Абсолютно. То есть, с одной стороны, вот есть у нас эта эмоция любопытства. Вот хорошо, когда ей никто не мешает. Ее, если ее культивировать, то возрастает очень такая нормальная, здоровая, сильная личность. Если любопытство пресекать, заменять своими интересами, говорить, что это не важно, обесценивать, да, твое любопытство какое-то, то у нас возникает такая личность уже серенькая.
Но она в результате будет серенькая, потому что она этим, по сути, не занималась.
Ну да, ну, то есть ей не дали. То есть ведь мы же не зря говорим эмоции, любопытство. Эмоция — это всегда очень такой натуралистичный физиологический процесс. И если эту эмоцию гасить, как это иногда бывает, ну, соответственно, рано или поздно она угасает просто как любые другие.
Понятно.
Эмоции.
Я правильно слышу, что учителей системно
их
этому...
учат, но они, может быть, не учатся.
Хорошо. А они не всегда умеют. Но мы выяснили, что ценность вот такой исследовательской работы, она в формировании человека объективно есть. Это не надо быть педагогом для того, чтобы это понять. Есть ли и в каких формах роль родителя, который мог бы это поддерживать?
Слушайте, от родителя вообще очень много чего зависит, потому что...
Все.
Да, но... Педагогическая система почти не может влезть в этап между нулем, ну, не нулем, хорошо, годом жизни ребенка и 4 годами. А это такой самый мощный этап интеллектуального развития, когда ребенок приобретает представление о мире, насколько ему можно доверять, насколько мир познаваем, насколько взрослые хорошие, насколько я хороший в этом мире. И вот это вот все, он всю эту информацию в первую очередь он впитывает из ближайшего окружения. Даже не от воспитательниц детского сада, потому что они чужие тетеньки, а от родителей. Поэтому, если вы заметили, что у ребенка эмоция любопытства проявляется, берегите ее как зеницу ока, потому что это эмоция, которая позволит, опять же, быть благополучным ему, когда мы уже все состаримся, умрем, а он останется жить на этом свете со своими детьми. Вот эту эмоцию нужно беречь, потому что рано или поздно она приведет к тому, что ребенок самостоятельно будет познавать все более и более сложные вещи. Приведу пример. Например, ну какая история, да? Например, ребенок затеял, там, 4 лет, ну, что-то ему вот интересно палкой в луже ковыряться. Пошел дождь, нам с вами холодно, взрослым, и вообще мокро, мерзко на улице, а он в палкой в луже ковыряется, потому что ему там интересно. Вообще он там проводит исследования в этой луже, хотя нам это незаметно. И мы говорим, все, пойдем, давай, уже хватит, грязный, придешь домой.
Вот. Он понимает, что он делает что-то не Конечно. То, и занятия такими вещами, они не очень поощряются.
Не очень поощряются. Вот, то же самое там может быть. Ребенок уже подрос, он читает книгу, как он может ее читать, кверх ногами еще как-то держит в руках, ему приходят и говорят, нет, ты сейчас должен есть.
Нет, еще есть вариант. Эта книга пока тебе рано.
Или тебе пока еще рано читать такие книги. Или ты должен вообще делать что-то по нашей указке. Или ты должен все бросить сейчас и убирать игрушки в комнате, потому что они разбросаны, они мне мешают. Ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть нарушение вот этих вот каких-то границ ребенка во время его вот этой вот эмоции, когда он попадает в эмоцию познания. Вот если мы, как взрослые, умеем увидеть эту эмоцию, эмоцию познания, эмоцию любопытства.
А если ее нету, может быть такое?
А нет, потому что человеческий мозг, ну, я так, возьмем норму, да, 95% детей так устроены, такими мы рождаемся, что мы... Это наш эволюционный процесс, вот. То есть мы иначе, мы ничем не отличаемся от других, в общем, говоря, представителей животного мира, которые точно так же в детстве познают мир, экспериментируют с миром и учатся в этом мире существовать именно благодаря игре, благодаря любопытству. Ну, если ты очень сильно любопытный, ну, ты, конечно, там заслужишь премию Дарвина и погибнешь. Но родители, родительская опека тебе этого не даст сделать. А если тебе говорят, нет, любопытным быть нельзя, то ты превращаешься в такого управляемого.
Понятно. Ну вот здесь при ваших словах вспоминается цитата, как это было из выступления такого известного эксперта Тина Робинсона, который сказал, что 95% детей обладают дивергентным мышлением. Это мышление, которое позволяет в окружающих нас объектах видеть множественность их использования. Что скрепка, она может быть не только маленькая, металлическая, и служить для соединения листов, но она позволяет задавать вопросы, а может ли быть скрепка с дом? А если ее сделать из пенопласта? А пересечет ли скрепка Атлантический океан? То есть человек вырастает, и ему кажется, что такие вопросы, они детские и дурацкие, на самом деле они по природе свои исследовательские. Но дальше вот этот маленький исследователь попадает в руки нашей образовательной системы, которая постепенно эту страсть начинает убивать.
Но специальной цели убить у нее, конечно, нет.
Конечно.
Она пытается свои цели реализовать. Они совсем не детские. То есть вы должны к концу года освоить 33 буквы, там какой-то миллион слогов и вообще научиться читать. А ребенку еще в это время не нужно не освоить буквы, не читать. А вы в 6 классе должны освоить там 20 там, теорем, там еще что-то. А у меня еще нет вопросов в геометрии. Я еще ничего не строил, чтобы у меня возникли вопросы в геометрии. Но как бы получается такая история, как бабушка, которая собирает внука в дорогу, и она все подкидывает, подкидывает, а вдруг тебе курица пригодится, вот я еще яйца отварила, ну и что мы с бабушкой? Мы начинаем бабушке сказать, да бабушке, не буду я это все есть. И то же самое происходит со школой, то есть это как бабушка, которая подкидывает тебе в рюкзак, что ты должен там дальше с собой в дорогу нести, а у тебя совершенно другое представление о том, что у тебя в рюкзаке должно лежать, а рюкзак-то, в общем, наш мозг, он конечный, мы 24 часа в сутки там
что-то туда накладываем.
И это совершенно может не совпадать с бабушкиными представлениями о том, что тебе понадобится.
И в этом смысле роль школы, она такая бабушкинская получается.
Ну, в общем, да, она консервативная такая, а у ребенка там, современного ребенка, вот я сейчас смотрю на собственную дочь, да, у нее там три одновременно какие-то три устройства включены, и я обалдеваю, конечно, как старая бабушка уже рядом с ней. А она нормальная, вот с одной стороны телефон, с другой планшет, с третьей ноутбук, в одном учитель, в другом одноклассник, одноклассники, в третьем еще что-то там происходит. Ну, в общем, совершенно сумасшедшая
жизнь.
Хорошо,
давайте вернемся к правильному проведению этой деятельности исследовательской. Мы сейчас, я не хочу говорить про школу, что она может, не может. Постепенно, наверное, эта культура у людей из системы образования будет там формироваться. Меня больше интересует все-таки позиция родителя. Про палку в луже отличный пример, и я ее понял. Давайте немножко по возрасту дальше пойдем. Ребенку 7 лет, 8, 10. Какие родительские, такие поведения, если так можно сказать, для поддержания вот этой исследовательской культуры еще продуктивны?
А дальше родитель выключается, на самом деле. То есть,
он не нужен становится?
Ну, в этом виде, скажем так, поддерживать, конечно, безопасность, поддерживать, там, допустим, какие-то интересы, то есть, если, например, книги нужны какие-то или программы, приложения, то есть финансово как-то это поддерживать или инструментально, там, ну, современные там ноутбуки, телефоны, еще что-то. Это же все тоже инструменты исследовательской деятельности могут быть. То есть вот так вот, чтобы они влияли эмоционально уже, они уже, наверное, после 8-9 отходят, если там не мешают там, какими-то домашними.
Нет, они могут отходить. Это правильно здесь отойти? Или...
Ну, вообще-то для развития личности ребенка правильно, потому что у личности должна появляться самостоятельность. И самостоятельность, в том числе, познавательная. Если мы все время будем эту самостоятельность контролировать, то у нас будет появляться обратная сторона процесса — инфантилизм, который нам страшно не нравится, когда мы приходим там куда-нибудь и понимаем, что у нас работники в 22 года, большие лбы, а они, в общем, по своим моделям поведения дети детьми.
И так. Проектно мыслить. Не умеют.
Не умеют, потому что за них всю жизнь проектно мыслила бабушка, которая варила яйца в дорогу, там, пекла курицу, а ему ничего не нужно было делать. Поэтому роль родителей — это, наверное, так, поддерживать ценность этого вида деятельности и не мешать, если этот вид активности, в общем, идет, познавательная активность. Очень сложно так говорить, наверное, нужны все-таки примеры. Связанные с... примеры. Дальше мы сталкиваемся... Николай II. Мы сталкиваемся уже с подростками, когда они приезжают там, в Сириус, в образовательный центр «Интеллект», опять же, в Нанограде. То есть они же без родителей там оказываются.
И
они, кто как может, карабкается по этим исследовательским нашим задачкам. А мы ставим... То есть мы специализируемся как раз на создании вот этих вот исследовательских заданий. И дальше возникает вопрос. Все... попадают в одинаковую ситуацию. Никто ничего не знает. И вот дальше проявляется вот 100 человек народу в Сириусе. Они, в общем, дети очень хорошие, даже отобранные. Но есть дети, которые начинают в этой сложной задаче очень шустро и быстро разбираться и даже иногда там вступать в какую-то полемику по поводу того, а правильно ли мы тут сейчас исследуем, а можно ли было бы исследовать по-другому, то, что называется, проявлять критическое мышление, такое нормальное, подростковое. Нас это безумно радует, потому что мы понимаем, что, ага, это вот ребята посильнее, потому что они уже начинают там не только какие-то правила игры осознавать, но они начинают пытаться менять эти правила игры. А есть дети, которые,
даже... Они пока пассивные.
Они в пассивной позиции. Вы нам скажите, чего делать, а мы обязательно вам это сделаем. И вот эта вот пассивная позиция для нас — это маркер того, что нам нужно это как раз рефлексировать, и нам нужно это еще успеть в подростковом возрасте немножечко подтолкнуть наверх, что как бы если ты сам не захочешь чего-то познавать, тебе никто не придет и не даст готовый ответ.
Я правильно услышал, что человек, который именно в подростковом возрасте, там, в детском подростковом, не прошел этот этап исследования, у него в будущем, вот вы сказали слово, инфантилизм, можно продолжить, безответственность, такая неинициативность, и это напрямую связанная история.
Я не могу сказать, что я сделал там специальное наблюдение какое-то, провела исследование, чтобы сказать, что да, вот цифры мне показывают, что это
понятно.
Именно так, но я...
Ощущение есть именно такое.
Да, я смею предположить. Опять же, слишком небольшой промежуток времени мы прожили от момента той школы, в которой это все было, до моментов современной школы, где у нас это все в какую-то превратилось в такую не очень интересную историю, такую схоластику какую-то порой или имитацию.
Но я понимаю, что если это ценно, это можно реализовать в различном дополнительном образовании. Да? Ну вот вы работаете там в Сириусе, на награде и так далее. Mm-hmm. То есть, но это не школа.
Да? Нет, это не школа.
И есть детские пространства, которые с этой точки зрения исследовательской, да, они продуктивны. Можно их круг сейчас расширить?
Ну, на мой взгляд...
Где так работают с детьми еще?
Ну, смотрите, наверное, на это заточены программы не только школьной лиги Роснана, но и вот кружковое движение, там, и вся эта линия, которая занимается научно-технологическим развитием страны. То есть это Кванториум, IT-кубы, вот вся эта история, она там, по крайней мере, инструментально очень хорошо оснащена. Во всяком случае, мне кажется, что мальчикам там будет весьма и весьма интересно, и каждый найдет по себе занятия. По Петербургу, если брать, я не знаю, наши слушатели, они откуда? Наверное, в интернете, они отовсюда. Но это,
и из Петербурга тоже.
Из Петербурга тоже, но сегодня совершенно фантастическая там Академия цифровых технологий, фантастическая по оснащению. Фантастическая по оснащению и там педагогическим кадрам это Центр медиаискусств. То есть заниматься есть где. Сейчас площадки, которые государством очень хорошо финансируются, куда можно приходить и проектировать, исследовать, и там даже будут такие доброжелательные взрослые, которые будут помогать этого делать, их миллион. Но только нужно туда доходить. Опять же, есть сетевые истории. Например, на наград, опять же, если брать ту историю, в которой я интегрирована, это цифровой на наград. То есть это микрозадания, микросюжеты, которые, если даже у тебя нету ничего вокруг, ты живешь где-нибудь в школе, которая отдалена от таких ресурсных центров, как там Кванториум, IT-куб, есть онлайн-ресурсы, которые поддерживают, тебя видят, ты проявляйся только, и тебя куда-нибудь будут приглашать обязательно, только проявляйся. И вот если вот эта проактивность возникает, ребенка замечают, и он становится интересен, ну, я не буду говорить государству, но он будет интересен, по крайней мере, другим, таким же совершенно сумасшедшим, увлекающимся детям. И это тусовка. Тусовка, которая построена на критичности там, мировосприятия. Это значит, что есть с кем поговорить на темы больше, чем алкоголь или табак, или еще какие-то вещества ненужные, или какие-то там ненужные группы в социальных сетях, открытом интернете. В общем, это...
Появляется другая реальность.
Какая-то другая реальность.
И другая тусовка.
И вот, собственно говоря, только от самого человека сейчас зависит, пойдешь ты в эту тусовку или не пойдешь. От родителей зависит, ценна эта тусовка или не ценна. Если родителям все равно, в какой тусовке ребенок, ну, значит, он будет в той, которая попадется. Хорошо, если повезет, а может не повезти.
Да, и очень часто не везет. Скажите, пожалуйста, вот если наш с вами разговор слушает человек, который понимает, что это определенный дефицит, да, который хотел бы это компенсировать, устранить. Вот я обычно со своими визави спрашиваю по этой теме. Хорошие книжки, хорошие фильмы, там, ну, любые медиаисточники. Да, что про вот, помощь ребенку как юному исследователю написано, снято, создано, поставлено, неважно, любые глаголы. Но учитывая, что это не специализированные педагогические вещи, а такие для нормальных людей.
Слушайте, ну для нормальных людей, в общем, я уже называла, наверное, так вот, мы подвисаем на науке 2.0, потому что там показывают...
Это сайт?
Нет, это, ну, это сайт в том числе, это канал, который там... не знаю, ну, как-то включается
телевизор.
Наверное, телевизион, не знаю. Он как-то там включается. YouTube сейчас переполнен блогерами, которые делают классные опыты. Мне лично симпатично так. Если бы я была подростком, я бы точно бы влюбилась. Ну, я и так влюблена, хотя я уже не подросток. Ну, вот есть там такой блогер Мамикс. Он совершенно очаровательный.
Мамикс?
Мамикс. Да. Вот. Он совершенно очаровательный.
Что он делает?
Слушайте, ну это просто 20 минут, и ты становишься человеком с измененным состоянием сознания. Он в каждом ролике снимает какой-то опыт, построенный на абсолютной научной методологии, но это делает с таким азартом, юмором и...
Драйвом.
Драйвом, что это не оторваться. И это 20 минут. Мы вечером иногда за ужином включаем, смотрим, как он это сделал.
Но это же Александр Пушной делал с Галилео.
Галилео очень медленный по современным меркам. Это же просто, ну, это же просто old school какой-то. Нужен драйв. То есть дети Галилео смотрят на удвоенные скорости. Поэтому нет, Галилео это хорош был для своего времени. А вот сейчас уже появляется там Дюшес там какой-нибудь еще. Ну, в общем,
это что? Тоже канал?
Тоже канал ютубовский, который можно безобидно смотреть. Там будет все так безобидно 12+. То есть понятно, что очень страшно ребенка выпустить в интернет. Но опять же, да, если мы показываем, мы сами, родители, показываем хорошие примеры, то импринтинг срабатывает.
Это что?
Импринтинг — это первое запечатление какого-то правильного, ну, поведения, какого-то правильного образа, там, родителя. Ну, в общем, то, что первое впечатление. Давайте на этом определение
остановимся. Ну, то есть сегодня, особенно с точки зрения интернета, да, мест, где можно поддерживать исследовательскую культуру, такой исследовательский интерес детей, оно безграничное. Да, пространство.
Ну, мне кажется, что мир уже стал непознаваем снова. То есть, если в какой-то момент...
Мир непознаваем снова, это хорошо.
К вопросу об учителях наших прекрасных, ну, может, вы потом вырежете, когда они говорят о том, что, значит, вот самое главное — это выучить тот или иной предмет, я им говорю, ну, ставлю с ними эксперимент, который такой экзистенциальный эксперимент.
Что они помнят по химии из 8 класса?
Да ладно, бог с ним, что они помнят по химии из 8 класса. Я ставлю эксперимент, и вот, дорогие друзья, с вами-то сейчас то же самое сделаю. Представьте все знание человечества, которое есть у нас, за 100%. Вот вы лично сколько от этого знания
знаете?
И когда вы начинаете понимать, что это уже, так, ладно, не 1%, а уже дальше там нули, и ты не понимаешь, в какую сторону этот ноль.
В каком периоде, да?
В периоде, в какой минус степени, то понимаешь, что... Ну, что мы требуем? То есть чем принципиально отличается среднестатистический взрослый учитель от среднестатистического подростка? Да ничем, если сравнивать со 100% знанием на Земле. Мы на самом
деле... знаю, что я ничего не знаю.
Да, мы на самом деле ничего не знаем, а вот умеем ли мы познать вовремя, это, конечно, результат школьного образования.
Спасибо. Мы сегодня от этих словоформ проектно-исследовательская деятельность, зафиксированных в современной, как мы выяснили, плохо написанной документации, пришли, в общем, к тому, что дело это не совсем плохое, и от него, наверное, от степени его освоения этой исследовательской культуры зависит качество жизни детей. Вот здесь же можно было вспомнить типичное неисследовательское поведение. Это в 90-е годы Лени Голубкова и пирамиды МММ. Ну, то есть это слепая вера в то, что первое увидел тобой, это отманипулировало, и сколько драм и трагедий, да, это принесло. То есть это есть и в нашем опыте, и в опыте там наших родителей. Но тогда без этого еще как-то можно было существовать. А дальше мир снова становится непознаваем. Это прекрасная фраза. И в нем опыт проектной деятельности, исследования, наверное, есть. Спасибо большое. С нами сегодня в диалоге была Анастасия Асбель, доцент кафедры педагогики, кандидат психологических наук, эксперт программ в образовательном центре «Сириус» и эксперт-разработчик образовательных программ «Школьный лидер Роснана». Большое спасибо. Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.